9. Радио «Свобода» в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Соединенные Штаты и их союзники работают над санкциями против секторов российской экономики. На Украине на фоне заявления о необходимости введения военного положения на востоке страны обсуждают перспективы досрочных парламентских выборов. Глава государственной компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин останется на своем посту еще 3 года. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в начале нашей программы новости из Украины. Там на фоне заявления о необходимости введения военного положения на востоке страны обсуждают перспективы досрочных парламентских выборов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины накануне не приняли решение о введении военного положения в Луганской и Донецкой областях, где продолжается антитеррористическая операция. Инициативу о военном положении во вторник не поддержали и в Верховной Раде. Для этого не хватило всего лишь 8 голосов депутатов. Введение военного положения даже в одном регионе, согласно национальному законодательству, приведет к невозможности проведения выборов. С самого утра здание парламента пикетировали несколько сот активистов с требованием перевыборов Верховной Рады, говорит один из организаторов этой акции, соучредитель движения «Честно» Светлана Залищук.
Сильный социальный запрос, общественный запрос, который на сегодня существует. Более 70% украинцев поддерживают эти перевыборы в парламенте. Мне кажется, политики должны прислушаться. Насколько я понимаю ситуацию, на сегодняшний день именно лидеры партии не готовы идти на эти перевыборы. Один из аргументов, который звучит, что перевыборы нельзя делать, пока ситуация на Востоке вне контроля. Но с нашей точки зрения, для того, чтобы, в общем-то, и контролировать ситуацию, для того, чтобы выиграть эту войну, которая сегодня происходит, нам нужны эти перевыборы. Я хочу напомнить, что уже 4 месяца Януковича нет в стране. Но те требования, с которыми стояли участники Евромайдана, я говорю о люстрации, об антикоррупционной реформе, о судебной реформе, законодательство до сих пор не принято. И это свидетельствует о том, что парламент 4 месяца в нерабочем состоянии. Они не могут принять те реформы, за которые, в общем-то, и произошло все, что произошло в этой стране. И для нас это является тем поводом, что нам нужен на самом деле рабочий и легитимный парламент. Еще очень важный момент, мне кажется, есть проблема в том, что избиратели на Востоке потеряли свою партию, в общем-то, в парламенте. Вы знаете, что было очень огромное разочарование Янукович, который убежал из страны, и также разочарование, в общем-то, в партии регионов, в партии коммунистов. У них очень сильно пала общественная поддержка. И это означает, что их голос, в общем-то, и не представлен в парламенте.
Идею перевыборов Верховной Рады президент Украины Петр Порошенко в минувший понедельник обсудил с лидерами парламентских фракций, заявив на этой встрече, что запрос в обществе на полную перезагрузку власти остается актуальным. Парламентская фракция партии «Удар» уже подготовила проект постановления о самороспуске Верховной Рады, поскольку ее нынешний состав, по словам лидера фракции Виталия Ковальчука, полностью себя дисквалифицировал. Однако парламентская фракция партии «Батьковщина», лидером этой политсилы является Юлия Тимошенко, неожиданно заявила, что с досрочными выборами не следует спешить до урегулирования ситуации в двух восточных областях. Руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко отмечает, что конфликт на востоке Украины не может быть аргументом для украинских политиков, выступающих против перевыборов Верховной Рады.
Я просто хочу напомнить, что это не помешало проведению президентских выборов. Поэтому говорить сейчас о том, что давайте проведем выборы в парламент только после решения проблемы на Востоке, такая логика приведет только к тому, что война на Востоке затянется до бесконечности. Поэтому это не может быть аргументом для, скажем так, блокирования досрочных парламентских выборов. Это вопрос политической воли, и не только президента, но и парламентариев. И надо думать не столько про самороспуск, на мой взгляд, это такого не предусмотрено действия Конституции. Здесь, я думаю, что вопрос политической ответственности и моральной ответственности тех политических сил, которые обещали содействовать досрочным парламентским выборам. Поэтому удивляет позиция Батьковщины, лидер которой заявлял, что она за досрочные парламентские выборы. Это обещание давали на Майдане, это обещание давали на президентских выборах. Значит, обещания надо выполнять, надо быть честными перед своими избирателями. А теперь начинаются политические игры в ее фракции. Если Батьковщина, а также Удар, Свобода, они поддерживают идею досрочных парламентских выборов, они должны выйти из состава нынешней коалиции и не входить ни в какую новую коалицию. И тогда у президента появится абсолютно легальный повод для прекращения полномочий нынешней Верховной Рады и для назначения досрочных парламентских выборов.
Между тем, в парламенте продолжается подковерная борьба за правила проведения выборов. В ближайшее время депутаты должны утвердить новый избирательный закон. Оппозиция настаивает на сохранении существующей смешанной системы, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина в мажоритарных округах. В то же время Удар и праворадикальная партия «Свобода» выступают за пропорциональную систему выборов с открытыми партийными списками. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Соединенные Штаты и их союзники работают над санкциями против секторов российской экономики, предупредила в понедельник помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, обвинившая Москву в поставке сепаратистам танков и ракетных установок. В то же время Россия внесла в Совет Безопасности ООН очередной проект резолюции, в которой содержится призыв к прекращению огня на востоке Украины, проведению диалога с участием всех сторон и оказанию гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате боевых действий, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Выступая в американском фонде Маршалла, Виктория Нуланд напомнила о том, что вопрос введения новых масштабных санкций против Москвы не только не снят с повестки дня. Западные союзники, по ее словам, определили параметры потенциальных новых санкций. «Мы сошлись во мнении относительно следующего раунда санкций и продолжаем рассматривать кандидатуры отдельных лиц, которые могут стать объектом санкций», рассказала Виктория Нуланд. Согласно Нуланд, в данный момент разрабатываются штрафные меры, которые коснутся энергетического, банковского и оборонного секторов экономики России. Судя по заявлениям помощника государственного секретаря США, такие меры совершенно оправданы, поскольку Россия предпринимает усилия по поддержке и подстрекательству сепаратистов. Соединенные Штаты, сказала она, постоянно указывают Владимиру Путину на то, что если Россия не изменит свой курс, то ей придется расплачиваться. Согласно дипломатическим источникам, Киев призывает западные столицы расширить санкции против Москвы, считая, что если есть достаточно доказательств прямой военной поддержки России сепаратистов, то у Вашингтона и его союзников есть основания для приведения в действие своей угрозы ужесточить санкции. Но, как говорят американские эксперты, пока США и Европейский Союз предпочитают тактику выжидания. Они уже ввели санкции против России, и я не уверен в том, что они готовы действовать в ближайшее время, говорит в интервью «Радио Свобода» Ричард Вайтс, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне. У меня есть ощущение, что западные столицы наблюдают за происходящим на Украине и пытаются, образно говоря, взвесить признаки эскалации и признаки деэскалации украинского кризиса и понять, что там происходит. Я думаю, отражением такого подхода служит то, что французы не отказываются от продажи России вертолетоносцев «Мистраль». Я подозреваю, что новых акций со стороны Вашингтона и его союзников можно ожидать лишь в случае появления новых свидетельств того, что Россия оказывает активную поддержку сепаратистам. Помимо всего прочего, внимание Белого дома сейчас, как мы знаем, сосредоточено на происходящем в Ираке. Американский экономист Ричард Эббелинг из Нортвудского университета в Мичигане подозревает, что экономические тревоги нескольких европейских стран все еще остаются весомым аргументом, препятствующим расширению санкций. Я думаю, что Соединенные Штаты, скорее всего, хотели бы ввести дополнительные санкции против российского энергетического сектора, банков, финансовой системы, но все еще непонятно, как далеко готовы идти по этому пути европейцы. Известно, что немецкие фирмы, имеющие довольно обширные отношения с Россией, давят на Берлин, предупреждая, что Германии тоже придется расплачиваться за масштабные санкции против России. Я думаю, что если бы Россия вторглась на Украину, то европейские лидеры оказались бы загнанными в угол, и им бы ничего не оставалось, кроме введения жесточайших санкций против Москвы. Но Путин, видимо, ощущая угрозу, в последнее время сильно снизил градус своих заявлений, чтобы не дать прямых поводов для введения санкций, говорит американский экономист Ричард Эббелинг. Между тем, в понедельник Россия возобновила в Совете Безопасности ООН свои попытки внести очередной проект резолюции, в котором содержится призыв Киеву и сепаратистским силам прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь населению восточных областей и начать национальный диалог. До сих пор украинские инициативы Москвы в Совете Безопасности заканчивались либо ничем, либо публичным осуждением действий России, подавляющим большинством членов Совета Безопасности. Члены Совета, например, отказались поддержать заявление с осуждением атаки на российское посольство в Киеве. Россия возложила вину за обструкцию на Литву, которая якобы единственная выступила против осуждения нападения на посольство. Но, как объяснила посол Вильнюса в ООН Раймонда Мурмакайте, члены Совета Безопасности посчитали, что необходимо также осудить уничтожение украинского транспортного самолета, что Россия отказалась сделать и предпочла, по версии Литвы, отозвать свое заявление. Российские инициативы в ООН до сих пор были обречены на провал по одной причине. Москва рассматривается международным сообществом как участница конфликта, прямо заинтересованная в его исходе сторона. Например, две предыдущие попытки России внести резолюцию с требованием прекращения огня и проведения переговоров закончились ничем, потому что российские дипломаты отказались внести в свой проект документа положение об уважении территориальной целостности Украины. То есть от Москвы, по сути, требовалось осуждение своих собственных действий по аннексии Крыма. Российский представитель в ООН Виталий Чуркин объявил в понедельник, что в последнем варианте проекта резолюции это пожелание учтено. Но представительница Литвы в Совете Безопасности ООН пообещала, что ее правительство тщательно изучит этот документ, чтобы убедиться, что Россия не исключила Крым из определения суверенной территории Украины, и что законные власти Украины и их действия не будут поставлены на одну доску с незаконными сепаратистскими группами.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским сюжетам. Глава государственной компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин останется на своем посту еще на три года. Срок контракта Якунина истек накануне, однако, по данным СМИ, премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен его продлить. Фигура Владимира Якунина в последнее время особенно обсуждается в прессе благодаря антикоррупционным расследованиям оппозиционных активистов. Самая известная из них – зимняя Олимпиада в субтропиках Бориса Немцова и Леонида Мартынюка и расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которые касаются непосредственно доходов и имущества Якунина. Со мной в московской студии «Радио Свобода» моя коллега Динара Седдикова. Динара, здравствуйте. Расскажите нам подробности о коррупционных делах и коррупционных расследованиях, проведенных активистами в отношении Якунина.
Здравствуйте, Светлана. Начну я, конечно, с самой якобы отставки или продление контракта. Правительство намерено продлить истекший накануне контракт Владимира Якунина, несмотря на то, что 30 июня, совсем скоро, ему исполняется 66 лет. А госчиновники, как мы знаем, коим глава РЖД фактически является, имеет право занимать подобные места до 65 лет. Место президента Российских железных дорог Якунин занимает уже на протяжении трех сроков. Это будет четвертый. Представитель Якунина Александр Пирков заявил РБК, что у президента РЖД бессрочный договор. Сам Якунин продолжить выполнять свои обязанности также не прочь, о чем он заявлял еще на Петербургском форуме. Проблему с возрастом Владимира Якунина легко можно решить. Президент России Владимир Путин своим указом может продлевать полномочия государственным служащим до 70 лет. Слухи об отставке Владимира Якунина появились еще в 2013 году. Тогда заговорили о том, что на пост главы РЖД прочат первого вице-президента РЖД Александра Мишарина. Ложное сообщение об отставке быстро разошлось в прессе. Спустя полгода сам Якунин заявил, что виновник вброса найден. Так или иначе, замену Якунина найти не так уж и сложно. Его место, как пишут ведомости, мог бы занять и председатель Совета директоров РЖД Кирилл Андросов, и советник президента и бывшего министра транспорта Игорь Левитин, и генеральный директор Уралвагонзавода Алексеенко. Только в первом квартале этого года убыток РЖД составил больше 10 миллиардов рублей. В целом снизились и важные показатели работы. Скорость движения на четверть за прошедшие 6 лет, почти настолько же средняя производительность каждого вагона и погрузка на 7%. Однако министр транспорта Максим Соколов в письме председателя правительства Дмитрию Медведеву с просьбой продлить контракт Якунину, как сообщили собеседники ведомости, причин сменить главу РЖД не увидел. В его письме говорится, что ситуация на железнодорожном транспорте только улучшается. В целом, количество системных проблем одной из крупнейших транспортных компаний мира настолько велико, что все, на что обращает внимание оппозиционеры, можно не учитывать, констатирует научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. И здесь фигура главы РЖД совершенно ни при чем, говорит эксперт.
В РЖД есть масса системных проблем, которые вообще никак не зависят от персоны руководителя этого огромного предприятия. Системные проблемы заключаются в жуткой несбалансированности транспортных тарифов и потребных инвестиций даже не для развития, даже для элементарной реновации, поддержания инфраструктуры. Вот эти проблемы системные, они макроэкономического характера, потому что инвестпрограмму РЖД по всем понятиям надо заметно увеличивать, хотя бы потому, что у нас на ключевых железных дорогах, ну, скажем, на Транссибе, так, значит, мы не заменили там кучу элементов путевых конструкций, искусственных сооружений, построенных, ну, к примеру, там, 100 с лишним лет назад. Значит, там есть масса узких мест, которые просто препятствуют нормальной грузовой работе, вот, востребованной рынком, да. Значит, у нас есть гигантские совершенно проблемы, связанные с пассажирскими перевозками, потому что есть реальная угроза того, что, скажем, пригородные пассажирские перевозки вне там, Москвы и Санкт-Петербурга, может, еще 2-3 регионов, значит, они просто закроются. Потому что нет источников для финансирования текущей деятельности. Тариф нельзя поднять по социальным мотивам каким-то, а дотации переведены на региональный уровень, но просто никто не готов платить. Вот есть, я могу дальше перечислять. Это системные проблемы, требующие государственных решений самого высокого уровня. Значит, зависят ли они от того, что там будет прежний начальник или назначит нового, я полагаю, что просто нет. У меня нет оснований считать, что эти проблемы решатся, если вместо Якунина появится какой-то, так сказать, более молодой ментор. К сожалению, они носят гораздо более неличностный характер.
Вы говорите, нет источников для финансирования, но те источники, которые есть, судя по мнению экспертов многих, да, тратятся неэффективно именно Якуниным.
Надо просто понимать, где грязные руки, а где маникюр, да, вот где глубинные факторы, а где поверхностные, да. Значит, мы можем говорить, что РЖД содержит, так сказать, там футбольный клуб «Локомотив» или там еще что-нибудь в этом духе, да. Вы понимаете, порядки величин, которым измеряются инвестпроблемы РЖД, и порядки нарушений, которые любят обсуждать комментаторы, они так очень сильно различаются. Я не готов быть ни обвинителем, ни адвокатом по вещам, которые в публичном пространстве говорятся по поводу РЖД, но все эти обсуждаемые проблемы четвертого порядка малости в сравнении с реальными макроскопическими проблемами транспортного железнодорожного отрасли.
Научный руководитель НИИ транспортного и дорожного хозяйства Михаил Блинкин так считает. Ну, что же касается обсуждаемых проблем РЖД в прессе, связанных с коррупцией и с персоной самого Владимира Якунина, многочисленные общественные расследования, например, о шубохранилище главы РЖД, и присвоении, в том числе компании РЖД, почти 30 миллиардов долларов при подготовке к Олимпиаде в Сочи, никак не влияет на позиции президента монополии, например, из-за недавней дружбы с президентом России, напоминает Георгий Албуров, курирующий расследование о бизнесе Якунина и других крупных госчиновников в фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Продление контракта с Якуниным – это сколь возмутительно, столь и ожидаемо. Якунин – это старый друг Путина, член кооператива «Озеро» и человек, у которого, в принципе, есть прямой доступ к президенту, и он может решать свой вопрос непосредственно с ним. Конечно, его бы никуда не отставили. Но та коррупционная империя, в которую он превратил РЖД, которая работает сейчас фактически на его семью, которая живет за границей, несмотря на патриотические заявления Якунина, это совершенно возмутительно. Потому что мы сейчас в ФБК продолжаем активно расследовать его деятельность на посту президента РЖД, и мы просто не можем найти какого-то направления деятельности РЖД, которое не было бы коррумпировано Якуниным и деньги от которого не шли бы его семье. В будущем Якунин обязательно будет подвергнут уголовному преследованию, это все будет расследоваться Следственным комитетом. Якунин умудрился превратить РЖД в убыточную компанию, при том, что билеты в купе стоят теперь даже дороже, чем билеты на самолет. Якунин ворует столько, что это уже даже сложно назвать коррупцией. Это уже какая-то степень клептомании, я бы сказал. Мы провели большое количество расследований, связанных с Якуниным, проводим их сейчас. И мы установили, например, что все электронные ЖД-билеты, которые не продаются на сайте РЖД, все они проводятся через компанию, принадлежащую семье Якунина. То есть, покупая ЖД-билет где-нибудь, кроме сайта РЖД, вы платите сотни рублей лично его семье. Только на одном этом направлении они зарабатывают миллиарды рублей в год. Стоимость билета там даже, по-моему, от 400 где-то идет и выше до нескольких тысяч в зависимости от стоимости билета.
С каждого билета, который заказывает человек на сайте.
Да, да.
Это был Георгий Албуров. Владимир Якунин, так же, как и главы «Газпрома» и «Роснефти», еще не отчитался о доходах и имуществе, хотя соответствующий указ о противодействии коррупции подписал Владимир Путин еще в прошлом году. К 1 мая предоставили информацию о доходах главы 7 госкомпаний, а Игорь Сечин, глава «Роснефти», делать это отказался принципиально, заявив, что информация о топ-менеджерах предоставлена в компетентные органы, а указ президента распространяется только на государственные компании, созданные федеральными законами.
Спасибо, Динара. Со мной в студии была моя коллега Динара Седикова. Продолжается программа «Время свободы». Пресс-служба президента Белоруссии не комментирует информацию о телефонном разговоре Александра Лукашенко и сына бывшего президента Украины Виктора Януковича. В размещенной в интернете записи младший сын Януковича обсуждает возможность предоставления отцу приюта в Белоруссии, как это было сделано в случае с другим опальным руководителем, экс-президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Между тем появились сведения, что Лукашенко разыграл известный в России телефонный хулиган пранкер Вован. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
О якобы имевших место переговорах Александра Лукашенко и Виктора Януковича-младшего сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист Мустафа Наем. По его информации, во время телефонного разговора бывший депутат Верховной Рады Украины выразил опасение, что его отец может стать разменной монетой в политическом диалоге между Киевом и Москвой. И существует вероятность, что в результате многосторонних договоренностей его выдадут официальным властям Украины. В ответ Лукашенко дал понять, что отстраненный от власти президент должен вернуться в Украину, однако если он все же пожелает переехать в Белоруссию, то ему и его семье будет предоставлено убежище. Наем подчеркнул, что информация получена от источника, которому он доверяет. Вы знаете, что у Януковича есть белорусские корни, что, по моему мнению, тоже имеет немаловажное значение. К тому же было публичное заявление Александра Лукашенко во время его поездки в Киев на инаугурацию Петра Порошенко, в котором он сказал, что не против того, если Янукович приедет с семьей в Белоруссию. Хотя и намекнул, что было бы куда лучше, если бы он вернулся в Украину.
До Беларуси, хотя он там натякнув про то, что он может быть все-таки в Украине.
7 июня во время визита в Киев на инаугурацию новоизбранного президента Украины Петра Порошенко Александр Лукашенко сказал журналистам, что Виктор Янукович не просил у него убежища, однако при этом уточнил, что у него там деревня есть, где его родители появились на свет, и, наверное, никто не сможет лишить его права туда приехать. Однако вскоре после публикации телефонного разговора Виктор Янукович-младший опроверг информацию о том, что когда-либо общался с Лукашенко. «Я скромный человек, не страдаю манией величия, не плету государственных интриг, не совершаю государственных переворотов для развала Украины и не считаю себя уполномоченным вести переговоры с главами других государств», написал он на своей странице в Facebook. Сам Виктор предположил, что обнародованная аудиозапись является розыгрышем российского пранкера под ником «Вован-222». Ранее от имени главы Первого канала Константина Эрнста Вован предложил экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко вести телепередачу о здоровье на российском телевидении. Он же отправил в отставку председателя Центра избиркома Владимира Чурова, позвонив от имени помощника президента Российской Федерации Аркадия Дворковича. В администрации президента Белоруссии отказываются комментировать информацию о том, был ли подобный разговор у президента. Комментариев нет и не будет. Пусть эту информацию вам комментируют те, кто ее распространяет», – заявил руководитель президентской пресс-службы Андрей Попов. Тем временем Вован-222 в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что действительно разыграл Александра Лукашенко, однако при этом заверяет – аудиозапись в интернет он не выкладывал. А это значит, Лукашенко кто-то прослушивает.
Сама запись, которая вчера появилась, это запись не моя, как это ни странно. То есть запись делал кто-то посторонний, потому что я планировал с ним еще пообщаться там через пару дней по этому вопросу, но запись была сделана в субботу утром, а уже в воскресенье на понедельник ночью в фейсбуке украинского известного журналиста Мустафы появился рассказ по поводу этого звонка, достаточно детальный. Все подавалось, как будто это был реальный разговор. Лукашенко разговаривал с сыном. Получается, что кто-то записывал посторонний. Не знаю, одна из версий. Возможно, что Александра Григорьевича слушали какие-то спецслужбы. Может быть, СБУ, может быть, западные какие-то спецслужбы. Слили этот разговор киевским властям, а те, в свою очередь, решили опубликовать через вот этого журналиста.
Пранкер Вован уточняет, чтобы достучаться от имени сына Януковича до Лукашенко, понадобилось несколько дней и человек 5 посредников. При этом ни на одном этапе никто не засомневался, что кто-то может выдавать себя за сына бывшего президента Украины. Слухи о том, что Виктор Янукович может попросить убежище в Белоруссии, появились вскоре после его отстранения от власти в феврале 2014 года. Эксперты напоминали, что несколько лет тому назад по личному распоряжению Александра Лукашенко убежище в Белоруссии нашел свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Женеве сегодня проходит очередной раунд международных консультаций по безопасности на Южном Кавказе. Особенность этого раунда переговоров в том, что он проходит после парламентских выборов в Южной Осетии на фоне внутриполитической напряженности в Абхазии в преддверии подписания Грузии соглашения об ассоциации с ЕС. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В переговорах в Женеве уже традиционно участвуют представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Консультации проводят при посредничестве ООН, ОБСЕ и Европейского Союза. Женевский формат создан на основе договоренности Саркози-Медведева от 12 августа 2008 года по итогам 5-дневной войны вокруг Южной Осетии. За все годы после вооруженного конфликта сторонам так и не удалось достичь договоренности по важнейшим вопросам, таким как заключение юридически обязывающего договора о неприменении силы, возвращение беженцев и определение международно легитимного статуса бывших грузинских автономий, независимость которых признана Россией и рядом небольших государств. Тем не менее, Женевский процесс сыграл важнейшую роль в прекращении провокаций на грузино-абхазской и грузино-юго-осетинской границе, где в 2008-2009 годах погибли десятки полицейских и мирных жителей. В рамках женевских дискуссий стороны договорились о создании так называемого «механизма по предотвращению инцидентов». Участники механизма часто встречаются на границе, наладили горячую линию, благодаря чему удается поддерживать хрупкий мир в регионах, где малейший инцидент может привести к серьезным последствиям. Предстоящий раунд международных дискуссий проводится сразу после парламентских выборов в Южной Осетии, на которых, как известно, победила партия «Единая Осетия», выступающая за вхождение в состав Российской Федерации. А в Абхазии готовится к президентским выборам, и, по некоторым данным, одной из основных тем в ходе президентской гонки станет отношение с Россией, в том числе возможное заключение с Российской Федерацией договора об ассоциации. Такое предложение незадолго до смены власти в республике озвучил народный президент Абхазии, один из самых авторитетных абхазских деятелей Тарас Шамба. Грузия, в свою очередь, готовится к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, и в Тбилиси опасаются, что Москва и ее союзники ответят новой волной этнических чисток, изгнанием грузинского населения из Ахалгорского района Южной Осетии и Гальского района Абхазии под предлогом замены паспортов или других документов. Судя по всему, именно эти вопросы, наряду с проектом документа о неприменении силы, будут обсуждаться в Женеве при непосредственном участии Российской Федерации. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил член грузинской делегации, бывший премьер-министр и экс-министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санакоев.
Применение силы, подписание соглашений и так далее. Вот эти вопросы так и остались. Единственное, что можно добавить, там гуманитарных вопросов может быть предвидится какой-то сдвиг. Вопрос, я думаю, что у тех людей, которые проживали в Ахалгорском районе и у них есть дома в Церуване, для которых ограничено сейчас передвижение, этот вопрос тоже будет ставиться.
Господин Санакоев, а в чем проблема Ахалгорского района?
На сегодняшний день, как мы знаем, жителям Ахалгорского района, которые свободно передвигались по пропускному пункту Мособруни, затруднившись передвижение в связи с тем, что там начали менять вид документа, который может давать разрешение на свободное передвижение. То есть ограниченному количеству людей их выдают. А всем остальным, которые раньше могли беспрепятственно переходить через вот этот пропуск, сейчас не могут. Из-за того, что они не могут получить эти документы в Ахалгоре.
А какова позиция сторон по договору о неприменении силы? Уже долгое время это обсуждается.
Да, конечно, но позиция одна и та же, что грузинская сторона заявляет, что они готовы подписывать такие документы с Российской Федерацией. При том, что российские вооруженные силы находятся вот в этих оккупированных территориях, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. И гарантия того, что эти вооруженные силы, эти люди или военная техника не будет применяться где-то или что-то против Грузии, никаких нет сегодня. Российская сторона на это никаких гарантий не дает. То есть она не воспринимает это как бы, что они обязаны это подписывать.
Господин Санакоев, будет ли этот раунд как-то отличаться от других раундов переговоров по безопасности, поскольку он проводится после парламентских выборов в Южной Осетии и в преддверии подписания соглашения об Евроассоциации Грузии?
Не думаю. Я думаю, что такая позиция и вот обстановка будет рабочая. Обстановка не была как-то накаленная. Она постепенно очень такая мирная. И, естественно, те вопросы, которые связаны вот с пересечениями не в пунктах пропуска, а там, где их нам мы видим задержание людей, граждан Грузии, пограничниками Российской Федерации. То есть вот такие локальные какие-то эксцессы случаются, но каких-то боевых конфликтов, которые связаны со стрельбой, у нас нет.
Подчеркнул Дмитрий Санакоев. Председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Георгий Гвазава сказал в беседе со мной, что хотя предпосылок для какого-либо прорыва на переговорах сейчас нет, напряженность в Абхазии не может не сказаться на атмосфере консультаций в Женеве.
Ну, формат он пока результатов больших не дал, но ведь это единственная площадка, где можно встретиться с абхазской стороной, с осетинской стороной и с глазу на глаз, как говорится, переговорить о каких-то вопросах.
А скажите, пожалуйста, последние события в Абхазии, смена власти фактически, назначение внеочередных выборов, ситуация в Гальском районе как-то могут повлиять на эти переговоры?
Естественно, вопросы, связанные с Абхазией, значит, со сменой власти, вопросы Гальского региона, вопросы паспортизации обязательно будут рассматриваться, это однозначно. Ситуация, как говорится, очень такая напряженная, мягко говоря. Получается, что практически на выборах не будут эти люди участвовать. Потом, наверное, если Россия не откажется от своих планов и не будет, значит, с Абхазией говорить об ассоциированном членстве Абхазии в составе Российской Федерации, тогда, конечно, вопросы менее острые будут. А если этот вопрос станет в повестку дня, значит, готовятся к референдуму.
Отметил господин Гвазава. В Министерство иностранных дел Грузии Радио Свобода сообщили, что в первой половине июля в Праге встретится постоянный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе и замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин. Судя по всему, в ходе этой двусторонней встречи будут обсуждаться вопросы российско-грузинской повестки дня, в том числе экспорта грузинских товаров на российский рынок после подписания документа об Евроассоциации. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Более 400 украинцев, покинувших Луганскую и Донецкую области, обратились за последние дни с просьбой о размещении в Воронежской области. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Основной приток прибывающих из соседних Луганской и Донецкой областей пришелся на последнюю неделю. Около 2/3 беженцев разместили непосредственно в Воронеже, в центре соцподдержки родителей с детьми, интернате, детском оздоровительном лагере, остальных по малым городам и сельским районам. Люди, оказавшиеся в Воронеже, в основной своей массе горожане, понимают преимущества миллионного города, дающего неплохие шансы трудоустроиться и начать новую жизнь. Все, с кем мне довелось общаться, рассматривают для себя перспективу остаться в России. Александр, отец двоих детей, еще недавно житель Славянска, собирается получать российское гражданство и обустраиваться в Воронеже.
Просто в Ростове уже очень много беженцев. трудно устроиться как. А мы не хотим нахлебниками быть. Мы хотим работать нормально. Хотим гражданство получить российское. У нас просто уже негде в Славянске жить.
Виктория, приехавшая с двумя детьми из Луганска, пока в раздумьях, но не исключает такой возможности.
Знаете, очень многие люди, кто приехал сюда, смог выехать с семьями, и которых уже там ничего как бы не держит, ну то есть ни финансовые, никакие еще там связи не держат, они остаются здесь. У меня лично вся семья там. То есть я бы хотела вернуться назад, но только в том случае, если там не будут стрелять. Вот ждем. Муж сказал, жди еще неделю, а потом будем смотреть.
А он там?
Да, он там. Да.
Наталья из Рубежного, многодетная мать, возвращаться не хотела бы.
Я руками и ногами против. Я буду просить, не знаю, начальство, руководство, там, куда дойду, до... всех буду, конечно, пытаться это сделать, но я не, например, у меня мама с Липецкой области, у меня на Украине вообще родственников нету.
Даже за те несколько дней, что люди живут в антикризисном центре в Воронеже, им уже стали предлагать работу.
Сегодня двое работодателя приезжали.
Да, нам предложили уже да. Сегодня. Вчера был один человек, который предлагает мужчинам, правда. Но у нас их не очень много, всего лишь 3 человека. Ребят, им предложили работу на стройке, а сегодня у нас было 2 работодателя. Это
что? Ресторан.
Да, ресторан и бизнес, там что-то в Воронеже. Там, не знаю, один, короче, начальник, он или кто, он из Херсона, что ли, сам, как
выходит?
Да, выходит из Херсона. И тут вроде как чуть-чуть приподнялся и решил помочь своим братьям по несчастью. Да,
пока вот это, что дальше будет, будем смотреть. Пока вот 3 человека, это вот то, что мы видели и слышали. Мы надеемся, что с понедельника будет еще.
Однако во властных структурах бытует несколько иное мнение относительно географии размещения беженцев. Интернет-издание «Время Воронежа» приводит высказывание начальника отдела регионального управления миграционной службы по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Натальи Черниковой. На заседании Общественного совета при уполномоченном по правам человека в Воронежской области 11 июня та объявила, многие беженцы приезжают как раз в районы области, потому что там живут их родственники. Отправлять всех в Воронеж не имеет смысла. Конец цитаты. Вместе с тем представители миграционной службы полагают, что уже к концу лета беженцы столкнутся с еще одной проблемой бюрократического свойства. Конфликт за это время вряд ли будет урегулирован. Пока же большинство прибывающих не спешат оформлять статус беженца, пользуясь возможностью находиться в России в течение 90 дней. Но что им делать дальше, законодательство дает один ответ. Людям придется снова переходить границу, чтобы оформить новый въезд в Россию на следующие 3 месяца.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Шеребятьев. Издательство Кембриджского университета отказалось опубликовать книгу своего давнего автора Карен Давиши под названием «Путинская клептократия. Кому принадлежит Россия?». Издатели не сомневаются в научной добросовестности исследователя, но опасаются возможных судебных исков со стороны российских властей, рассказывает Наталья Голицына.
Профессор Давиши собирала материал для своей книги в течение 5 лет. Ее главной целью было проследить истоки и становление режима, который она называет «путинской клептократией». Автор книги стремилась понять, как зрела у Путина и его окружения идея использовать возможности высоких государственных должностей для личного обогащения. Книга открывается рассказом о деятельности Владимира Путина в резидентуре КГБ в Дрездене и завершается 100 днями его первого президентского срока в 2000 году. Профессор Давиши передала рукописи издательству Кембриджского университета, которое уже опубликовало 7 ее предыдущих книг. Каково же было ее удивление и разочарование, когда она получила от его редактора Джона Хезлома письмо с отказом опубликовать ее 8-ю книгу. Редактор пишет, что после консультации с юристами издательство вынуждено было отказать своему давнему автору. Причем дело вовсе не в качестве работы, а в риске возможного иска по защите чести и достоинства со стороны адвокатов российского президента. У нас попросту нет средств, а это десятки тысяч фунтов, чтобы позволить себе столь дорогой и длительный судебный процесс, пишет редактор. Президент Путин и лица из его окружения никогда не привлекались к к суду за деятельность, которую вы описываете в книге. И в случае обвинения в клевете нам очень трудно будет доказать вашу правоту в английском суде. По британским законам в случае иска, связанного с обвинением в клевете, бремя доказательства лежит на ответчике. Так что причиной скандального решения британского издательства стал страх перед ответной акцией президента России. Карин Давиша, профессор политологии Университета Майами и директор университетского центра российских и постсоветских исследований. В интервью «Радио Свобода» она говорит о созданной Владимиром Путиным политической системе.
Система, которую он создал, позволяет людям из его окружения стать миллиардерами, что, на мой взгляд, самоочевидно. Путин находится в центре этого круга и участвует в этом обогащении. Он обеспечивает работу механизма этой системы, защищая собственность близкого окружения, тогда как собственность за его пределами не обладает гарантией сохранности. Чтобы быть в команде Путина, необходимо разделять его политические цели и намерения. Понятно, что Путин сам является частью этой системы. Его нельзя назвать бедным человеком, и, конечно, он использует все преимущества и возможности своего положения, что проявляется, в частности, в строительстве череды президентских дворцов.
Вы называете нынешний политический режим в России клептократией, то есть в буквальном смысле властью воров, использующих преимущества власти для личного обогащения. Какие у вас для этого есть основания?
Я рассматриваю этот режим как политическую систему, при которой финансовые риски национализированы, а доходы приватизированы. Приведу пример. Когда в 2008 году обрушился российский фондовый рынок и котировки акций упали ниже, чем где-либо в мире, почти на 80% государство поддержало лишь те банки и компании, владельцы которых входили в дружественный круг Путина. В США государство также спасло General Motors от банкротства. Однако различие в том, что в России критерием спасения была близость и лояльность к Кремлю, а не важность объекта для национальной экономики. Люди, входящие в близкий круг Путина, пользуются привилегиями, входят в советы директоров доходных компаний, назначаются их главами, получают государственные контракты. И при этом никогда не рискуют своими активами, поскольку государство национализирует эти риски, берет их на себя. Если вы посмотрите на список фирм, получивших госконтракты на строительство олимпийских объектов в Сочи, то увидите, что они не рисковали потерять свои деньги и получили значительный доход, поскольку за их спиной стояло государство. Путин может возразить, что не имел отношения к этим компаниям, однако их контракты были получены от государства. Так что клептократия – это прежде всего система, при которой финансовые риски национализированы, а доходы приватизированы.
Тем не менее, Владимир Путин пользуется огромной популярностью. Его рейтинг высок как никогда. Чем вы это объясняете?
В течение первой недели после избрания президентом в 2000 году Путин предпринял акции против медиа-активов Гусинского и Березовского. Это была его первая атака на независимые СМИ. Борьба со свободной прессой с самого начала стала его главной политической целью. Зацикленность лидера нового дивного мира на эти цели говорит о многом. Характерно, что его главным приоритетом стали не социальные программы, не развитие демократии, а борьба со свободной прессой. Независимые средства информации крайне важны для понимания того, что реально происходит в стране. И вот в результате этой путинской политики, через 14 лет его руководства страной, в России исчезли свободные СМИ. Мне могут возразить, что существует «Новая газета» и горстка других независимых изданий, но их читатели составляют ничтожное меньшинство. Если вы контролируете телевидение, у вас есть возможность заставить людей оставаться в неведении относительно происходящего в мире и в собственной стране. Не следует недооценивать успех захлестнувшей страну массированной пропаганды. Цель, которую Путин поставил себе в самом начале президентства, была реализована. Уничтожение свободной прессы было ему необходимо для расширения политического маневра.
Говорила автор книги «Путинская клептократия. Кому принадлежит Россия?» профессор Карин Давиша. В конечном итоге судьба рукописи оказалась счастливой. Американское издательство Simon & Schuster уже объявило, что путинская клептократия будет опубликована 16 сентября этого года. В Америке издание книги защищено первой поправкой Конституции. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
сейчас в нашем эфире новости науки. Во время специального мероприятия, организованного в Лондоне университетом Ридинга, впервые в истории человечества компьютерная программа прошла тест Тьюринга. Созданный группой программистов под руководством петербуржца Владимира Веселого «Чат-бот», компьютерная программа, способная общаться с человеком, принимать текстовые сообщения и отвечать на них, смог убедить 30% судей, что является человеком. Имя этого чат-бота – Евгений Густман. По легенде, это мальчик 13 лет, живущий в Одессе, сын врача-гинеколога, любящий конфеты и гамбургеры. Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин побеседовал с одним из создателей чат-бота Владимиром Веселовым и узнал, что Евгений Густман не столько искусственный интеллект, сколько убедительный литературный персонаж, а свершившемуся не стоит придавать слишком большое значение.
Робот может имитировать диалог человека в течение 5 минут. Сейчас такая волна обсуждения, это как этот робот мог вообще что-то пройти. Там. С другой стороны, то есть соревнования, когда проходили, тест довольно объективный. Было 30 судей, и в каждом раунде судья, у него 2 окна. За одним человек, за другим робот. Он не знает, кто за каким. Получается 5 минут, 2 диалога. Ну, еще там идет имитация задержки, что когда человек печатает на клавиатуре, там ответ приходит не сразу. Получается всего где-то 5-8 фраз. Мы, когда делали робота, в первую очередь взяли вот все известные логи, там, соревнований, там, отовсюду, посмотрели, как большинство судей начинает делать. Ну, в основном, там, здравствуй, там, как дела, кто ты, откуда ты. И есть, конечно, там, судьи-эксперты, которые сразу там начинают. Пол играет в футбол. Чем занимается Пол? Какого цвета красная машина? Вот. Самое интересное, что на этот вопрос мы поставили просто случайный выбор цветов. Например, там, какого цвета зеленого машины, может ответить, ты что, слепой, что ли? Красного, конечно. Когда оно попадает, как-то в этом случае там судьи в большом восторге. Вот самое интересное, что нам один раз судья задал этот вопрос, какого цвета красного машины. Случилось, что генератор случайных чисел, который там стоял, он выбрал случайным образом красный.
Когда вы начинали его делать, вы сразу же целились на тест Тьюринга или вам просто было интересно поэкспериментировать?
Хотелось создать просто такое универсальное довольно средство, которое позволяет не только делать чат-бота. То есть чат-бот – это как одно из приложений. Можно делать там обработку текстов, можно делать расчет стоимости какого-то сложного продукта, например, расчет страховок. То есть это было построено так, чтобы вот человек мог сделать там вот этот алгоритм без знания веба, как бы язык довольно высокого уровня. Ну и возникла идея, как хорошо, а как мы можем продемонстрировать эту технологию? Ну, один из самых простых доступных способов оказался вот Лобнер-тест, Лобнер-прайс. Чем мне нравится Лобнер-прайс? Тем, что, в общем-то, любой может подать заявку на участие. Сейчас я смотрю в интернете очень много таких злобных заметок насчет Гусмана, потому что там академики с профессорами, они не могут простить, что эти соревнования, это как значение прошло мимо. Эпохального шага в развитии компьютеров здесь, конечно, не случилось. Можно сказать, что тут выиграло, скорее всего, именно робот как литературное произведение. Литературный и психологический труд. Удачно поставленные ответы, удачно заданные вопросы. Да, мы прошли Тьюринг-тест. Формально, да, мы прошли Тьюринг-тест. Говорит о том, что этот думающий компьютер там или суперкомпьютер, почему-то назвали суперкомпьютером, хотя он там работает на компьютере 600 мегабайт памяти. То есть, в принципе, его можно сделать, что он будет с телефона мобильный прямо работать, он не требует больших нагрузок.
Вы считаете, что Евгений Густман – это шажок к созданию искусственного интеллекта или это демонстрация технологии более-менее развлекательная?
Это, скорее всего, развлекательная. В качестве положительного эффекта я надеюсь, что привлечет просто больше внимания к этой теме, побольше студентов, школьников. Хотелось бы, чтобы в свободное время не играли в компьютерные игры, а постарались бы сделать робота получше, постарались бы сделать действительно искусственный интеллект.
Почему все-таки такая персонификация Евгений Густман? Мальчик 13 лет, это потому что жюри проще убедить, что мальчик не на все темы готов разговаривать? Здесь есть какой-то скрытый смысл?
Да, наверное, что-то одна из идей была там, но на самом деле, в общем-то, любой человек может сказать, ой, не знаю, в общем, никто не требует, чтобы там был профессор. Женя Демченко, он пожил такого уровня. Он сам вырос на Украине. То есть есть определенная, скажем так, сразу тема, о чем можно поговорить, о чем можно написать. Папа, мама. Показалось довольно оригинально. То есть да, можно взять готовый персонаж. Это будет уже уже не наш персонаж. Я поэтому говорю, что это в первую очередь такое литературное произведение.
Вы как-то готовили Евгения специально к этому последнему конкурсу? Ведь, по-моему, достаточно предсказуемо было, что его могут спрашивать про политическую ситуацию. А он, кажется, до сих пор считает, что президент Украины Кучма.
Ничего не готовили, да, конечно, можно было бы обновить базу знаний, но у меня работа, двое детей, и очень сложно этим заниматься. К тому же, как бы, изменение базы знаний очень кратко опасно. Можно добавить новые знания, при этом они паттерном будут перекрывать другие. Качество может оказаться хуже. В принципе, чтобы человек там сидел, поддерживал эти знания, ну, по сути, полноценное, полное занятие. Я вообще, мне не нравятся вот эти политические обсуждения, что там вот это, англичане написали, что это там американо-украинский робот. Там. Участвовали, в общем-то, в основном ребята из России. Вообще команда включала и американцы, и французы. Вот, Лоран Алкир, который нарисовал.
С программистом Владимиром Веселовым беседовал мой коллега Сергей Добрынин. И в завершение программы «Время свободы» новости спорта. Чемпионат мира по футболу уже начался и преподнес несколько сюрпризов. Однако сборная России еще не сыграла пока свой первый матч. Сегодня ночью начнется игра с командой Южной Кореи. Перспективы российской сборной на турнире мой коллега Андрей Шароградский обсудил со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Считается, что России повезло с жеребьевкой. Ее группа отборочная на чемпионате мира не самая сильная. Как вы считаете, насколько велики шансы России все-таки выйти из этой группы?
Формально шансы, конечно, велики. Сборные Бельгии, Алжира и Южной Кореи не самые сильные в мире, хотя бельгийцы считаются такой скрытой темной лошадкой, командой, которая может преподнести массу сюрпризов. С другой стороны, вспомним, что последний раз сборная России на чемпионатах мира в финальной части играла в 2002 году. И тогда группа у сборной России была очень похожая. Была та же Бельгия, была команда тогда Туниса, теперь играет Алжир, и команда Японии, теперь Южная Корея. В принципе, даже по составу очень похожая группа. И из той группы команда, которая тогда руководила Олег Романцев, выйти не смогла. Сейчас у Фабио Капелло команда по списку имен выглядит, может быть, менее внушительно по подбору игроков, но по игре, по постановке игры, пожалуй, что выглядит более сильной. Хотя команда явно ослаблена отсутствием Романа Широкого, едва ли не единственного плеймейкера в этой сборной. И сюрпризы, возможно, самые неожиданные. Недавно в соревновательном матче сборная России победила Южную Корею без особого труда. Возможно, что и сейчас либо то же самое случится, либо все повернет совсем по-иному. Трудно предполагать. С виду группа, конечно, проходимая.
Если говорить о тренерском стиле Фабио Капелло, известно, что он предпочитает оборонительный футбол. Матчи часто заканчиваются с участием команд, которыми он руководит, победой его команд со счетом 1-0. Это отмечают многие. Если я вас попрошу назвать какую-то вот черту, которую привил российской сборной этот тренер, то что бы вы назвали в первую очередь?
Я бы рискнул сказать основательность. Конечно, в игре сборной России, может быть, не прибавилось яркости, может быть, не прибавилось каких-то звездных ходов и имен, но то, что игроки Фабио Капелло стали гораздо лучше понимать, осмыслять все свои маневры и очень дисциплинированно исполнять указания тренера, это, безусловно, появилось. Фабио Капелло действительно всю жизнь был сторонником именно такого дисциплинированного, грамотного, может быть, в ущерб результативности футбола. Возможно, сборная России это поможет, хотя, повторяю, особым звездным ни составом, ни звездным стилем игры, ни почерком она, конечно, не блещет.
Ну, в общем, из нашего разговора фактически следует, что Россия может стать второй командой, которая выйдет из группы, и безусловным фаворитом считается сборная Бельгии в этой группе. И все-таки, как вы считаете, может ли кто-то еще преподнести сюрприз и, может быть, даже выбить бельгийскую сборную уже на первой стадии?
Честно говоря, сборную Алжира я не причисляю к таким командам, которые могут преподнести сюрприз. Южная Корея на том же чемпионате мира показывала себя несколько раз весьма неплохо. Возможно, и корейцы смогут преподнести такой сюрприз. Но по именам, конечно, и по тому, как поставлена игра в этих двух командах, вряд ли стоит предполагать, что корейцы и алжирцы смогут помешать сборным Бельгии и России выйти в следующий этап. Другое дело, что будет дальше. Дальше команда из группы H, играя в сборной России, будет встречаться с командами из группы G, где почти наверняка первые два места займут сборную сборной Германии и Португалии. И вот с какой бы из этих сборной и сборной России не пришлось играть, с Германией, понятно, не сражаться сейчас трудно, да и с португальцами тоже не так просто. Думал, что Россия вот в этих парах фаворитами точно не будет.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. На этом наша программа завершается. Для вас в прямом эфире работала автор-ведущая программы «Время свободы» Светлана Павлова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».